Добрый день, друзья. Какая-то ужасная выдалась неделя. Второй незапланированный спецвыпуск редакции. Вчера стало известно о смерти Сергея Доренко. Мы не так давно с ним познакомились, когда в прошлом году он начал сотрудничать с каналом RTVI, где я главный редактор. Я считал до этого заочно, что он такой, знаете, пафосный гусь, зараженный звездухой, как у нас говорят, звездной болезнью. Оказалось, что это совсем не так. Он человек с молодым умом, очень открытый ко всему новому и, более того, страждущий этого нового, новых платформ, Телеграма, Инстаграма, Ютьюба.
Я, во-первых, стримлю в Инстаграме, И вот благородный Дудь, между прочим, всякий раз, когда я говорил что-нибудь подобное, выкладывал мой адрес в Инстаграме, вы, конечно, этого не сделаете. Нет, да? Я Растрига Пастушок.
Он хотел эти новые платформы, и именно поэтому... В том числе поэтому мы с ним сошлись на почве интереса к этим новым платформам, и ему и с RTVI было интересно работать, потому что чувствовалось, он, несмотря на то, что был успешен на радио и в том же Твиттере и Телеграме, он хотел в кадр, он понимал, что это его. История Сергея Доренко – это в миниатюре история всей русской журналистики, по крайней мере, телевизионной журналистики, ее постсоветского периода. Он появился в годы перестройки вместе с поколением других таких же молодых ребят, которых можно назвать таким, знаете, первым непоротым поколением журналистов. И вот на это поколение в конце 80-х, тем более в 90-е, свалилась невероятная свобода. Еще вчера они были бы такими, знаете, скучными получиновниками на советском гостелерадио, а сейчас и он...
Правительственный кризис в России затянулся. Ельцину и Черномырдину никак не удается найти умного, известного, покладистого профессионала на место обидевшегося Гайдара.
И Евгений Киселев.
Пока нас не было в эфире, ситуация в России переменилась самым драматическим образом. Мы живем уже совсем в другой стране.
И Дмитрий Киселев.
Но людей, которых вы видите на экранах, нельзя назвать часто журналистами, потому что часто это просто агитаторы.
Потому что тогда он был очень либеральный, все взглядовцы.
Это Владислав Листьев, это Дмитрий Захаров, Олег Вакуловский и Александр Любимов. Как видите, нас четверо, мы все друзья.
Ведущие Вестей превратились во властители Думы. Они были дудями 90-х, даже не дудями, а битлами.
Народ сейчас празднует победу. Мы пережили эти дни решимости, отчаяния, гнева и надежды. Мы победили большевистский путч.
Доренко среди этого условно-взглядовского поколения, назовем его так, один из самых ярких, потому что у него очень запоминающееся такое типажное лицо, у него очень сильная харизма.
Власть не уважает нас всех, поэтому лжет. И главное, власть обращается с нами так, только исключительно потому, что мы это позволяем.
Он вот так вот умел говорить, завораживать, гипнотизировать и тащить за собой аудиторию. Не вести, а именно тащить за собой. У него была абсолютно магнетическая сила, которая точно передается через экран. Он был таким воплощением телевизионного трибуна из голливудского фильма. Его можно было просто снимать в этом голливудском кино про российское телевидение той поры. Но стратегический ресурс телевидения очень быстро стало понятно, не будет существовать в таком свободном полете. Никому нет дела до свободы журналистики. Это случилось задолго до Путина. Все это стали брать под контроль серьезные люди, в том числе среди них был Борис Березовский, с которым Доренко сошелся, и с которым они нашли себя, вот этот вот симбиоз хитрого, умного, очень богатого Березовского и трибуна магического Доренко.
Давление слева довольно серьезное, справа его ничего не поддерживает.
И что абсолютно принципиально, что вот сейчас появились реальные предпосылки для создания такой оппозиции.
Создал этот главный феномен русской тележурналистики ранних нулевых, а именно телекиллерство, именно Доренко замочил, говоря прямо, тандем Лужкова и Примакова, который в 2000 году шел на президентские выборы. Именно Доренко внес неоценимый вклад в победу Владимира Путина на президентских выборах, в то, что Путин стал президентом.
Будь Лужков хоть сколько-нибудь мужчиной, не следовало бы ему вмешивать в такие дела свою жену. Это, Юрий Михайлович, не по-нашему, не по-сицилийски. Как видите, я все еще пытаюсь защитить вашу честь, то, что от нее осталось.
И мы стали быстро видеть, как меняется лицо трибуна и лицо свободной журналистики в лице Сергея Доренко. Мы стали видеть, и обсуждали это тогда, я тогда был молодым репортером, как мы это называли, победитель дракона сам превращается в дракона. Доренко оказался совестливым человеком. Когда, что многих, кстати, удивило, когда Березовский рассорился с Путиным, он еще какое-то время сохранял контроль над Первым каналом, Доренко не перебежал сразу в другой лагерь, он сохранил верность работодателю. Жалел ли он об этом? Потому что быстро, конечно, лишился работы на Первом канале. Ну, в общем, думаю, что жалел. Насколько этот человек вообще был склонен к жалости о чем-то сделанном. По-моему, на самом деле не очень он был к этому склонен. Он скорее был склонен к сильной рефлексии. Конечно, во времена стабильности, наступившей очень быстро, он оказался человеком нетипичным с этой своей, с одной стороны, харизмой, а с другой стороны, совестливостью, потому что он не за... Как это правильно сказать? Он не заморозился, он не был таким вылетом в граните человеком, который и в 2000-м, и в 2010-м равен сам себе. Именно такие люди были востребованы эпохой. Он был человеком, как, знаете, в сериалах говорят, есть такое понятие арка персонажа. Это когда персонаж меняется от совершенно одного человека к совершенно другому, к концу. И это признак хорошего сериала, потому что пассионарные люди именно так проживают свою жизнь. Они сначала одни, а потом совсем другие. Доренко был ровно этим. Он был при всем своем цинизме, безусловно, профессиональным. Он был человеком с убеждениями. И после его долгой тихой ссылки на радио многим казалось, что он сбитый летчик. Есть у нас такая формулировка. Но нет. Недавнее прошлогоднее интервью Доренко Юрию Дудю показало, что это совсем не так. Что Доренко человек, открытый всему новому, ищущий новых платформ, вскоре после интервью Дудю, взорвавший Телеграм, у него было больше 100 тысяч подписчиков и куча подписчиков в Инстаграме. Последний его твит сегодняшний в Твиттере. «Нахожу много символичного в том, что на параде блистает, в частности, полиция и жандармерия. В этой связи ожидал бы участия также и подразделений в СИН». Он не был оппозиционером, он не был против Путина, правда, я с ним много про это говорил. Но его вот эта пассионарность, его жажда жизненной правды превращала его в такой неудобный персонаж. Поэтому не было речи про его возвращение на Большой федеральный канал. Современные соцсети вообще технологически циничные вещи. Инстаграм, например, мне сейчас выдает в самом верху ленты последний пост Сергея, как самый свежий. Это пост 9 мая. Танки возвращаются с парада на Красной площади, сделанный Сергеем из окна его квартиры в доме на набережной, знаменитом доме сталинской постройки, сталинской эпохи, где Сергей купил квартиру во времена своего, как говорят по-английски, heyday, во времена своего расцвета, финансово в том числе, когда он как раз работал на Бориса Березовского на Первом канале. С тех пор, конечно, у Сергея стало намного меньше денег, но он по этому поводу, да, переживал, но смеялся сам над собой и говорил, я и тогда, и сейчас живу всегда наполовину зарплаты, и это мое жизненное кредо.
Я никогда не вел жизнь богатого, вы совершенно напрасно полагаете. Я зарабатываю.
Квартира в доме на набережной – это признак богатства.
Нет, я сейчас другое. Я все равно, я никогда не был, я не вел образ жизни богатого, понимаете? Mm. То есть, когда у меня была возможность, я был богат, да, в свое время. Значит, когда у меня была возможность, так сказать, там, покупать яхты, я купил всего-навсего Тунцелов.
А вот одна из последних его цитат на телеке, на канале RTVI, куда Сергей приходил почти каждую неделю. Он тогда рассуждал о том, что вот большинство властителей, особенно авторитарных, они стремятся к овладению территориями. Они хотят править как можно большим количеством территорий. А пытаться овладеть, объяснял Сергей, нужно не этим.
Главное – захватить время. Тот, кто сумеет захватить чертово время, тот победит. Поэтому борьба за пространство уступает борьбе за время. Мы можем сидеть на пространстве, вот я сижу на этом стуле, я могу здесь сидеть, а вы все пойдете в будущее. И сказать, Сережа контролирует пространство. Ну что, и что дальше, что?
Конечно, вот это вот шаблонное, затасканное выражение «журналистская ушла эпоха», оно применимо в этом случае, да. Но оно такое шаблонное, затасканное, что я расскажу совсем личную историю. Мы следующий выпуск редакции собирались делать про 20-летие вот этого знаменитого конфликта Доренко против Лужкова. Как раз 20 лет назад был вот этот вот знаменитое телекиллерство. И мы договорились об интервью и с Юрием Лужковым, и с Сергеем. И Сергей, узнав про эту идею, сказал мне, я с удовольствием буду в этом участвовать, потому что вырисовывается история переосмысления и прощения. И переосмысление и прощение, сказал Сергей, для меня одни из самых важнейших вещей в жизни. Земля пухом, Сергею Доренко, и берегите себя, друзья.